Права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации.
Ну, принято воспринимать Сталина после 1945 года как триумфатора, как человека, который расширил границы своей империи. То есть он закрепил завоевания, которые были еще достигнуты до 1941 года в союзе с Гитлером. Так еще и распространил свою власть на Восточную Европу, устроил везде, где мог, коммунистические подконтрольные, ну, тогда ему режимы, главный из которых это, наверное, китайский, самая густонаселенная страна мира, и тоже коммунизм, и Мао Цзэдун наш лучший друг, русский и китаец, братья навек. То есть, казалось бы, ну вот в таком представлении до сих пор у многих людей это величайшее достижение. Но сам Сталин так не считал. Как ни удивительно, как раз-таки вот это вот лето 1945 года, Потсдамская конференция, где союзники бывшие достаточно быстро потеряли общий язык, то есть на какие-то условия Сталина соглашались, ну, как мы рассказывали, а его мечта о том, чтобы вступить в Париж, полностью покорить Европу, повторить путь Александра I хотя бы, ничего этого не удалось. То есть на самом деле он во многом был раздосадован. Его планы сорвались. Смена еще президента американского очень серьезно его тоже на него повлияла удручающе. Ну и там все вместе наложилось. Тем более, что приближается 70-летие, Сталин уже не тот, его уже все раздражает. Ну это мы видим, ну сходит с ума по-своему, наверное, и так параноиком был. А тут еще накладываются всякие возрастные особенности. Выглядел-то он вроде бы как неплохо, но соображал явно уже похуже. Но это мы видим, кстати, и по Путину, что с людьми с возрастом может происходить. Ну так вот, ну тогда надо подробнее рассказывать, потому что действительно совершенно неожиданно.
Ой, а давайте перед тем, как мы перейдем к подробному рассказу, вы как раз упомянули, как выглядит товарищ Сталин. А здесь один из символов сталинского триумфа – портрет отца народов на улицах поверженного Берлина.
Да, казалось бы, радость-то какая. Приезжаешь на Потсдамскую конференцию в бронированном поезде, а там уже вот среди этих руин чудовищных огромные портреты, еще и со словами благодарности. Спасибо товарищу Сталину. Но ничего это его не радовало. То есть, в принципе, удивить Сталина гигантскими его собственными портретами, где бы то ни было, было трудно. И статуи гигантские уже много где стояли. Достижения оказались совершенно не те, на которые он рассчитывал. Мы подходим к тому, с чего бы вдруг репрессии начались, когда, казалось бы, ну теперь-то уж мирное восстановление, вот такая тяжелейшая победа такой ценой далась, и вот теперь надо возрождать, восстанавливать страну, мирное строительство. И тут же вот следует в скорости после завершения войны первый, ну как сказать, сбой, что ли, во всей этой системе, который явно для Сталина оказался полной неожиданностью. Это жуткий и страшный голод, который разразился в Советском Союзе, ну, последствия голода, соответственно, 1946 и отложено 1947 год. Как же так? Ведь с фронта, казалось бы, вернулись в колхозы миллионы мужиков, уж теперь-то они должны были бы там все снова в этих колхозах в полурабстве заработать, с продовольствием как-то хотя бы на уровне 30-х годов все обеспечить, а ничего не получается. Потому что, ну, вот это мы упоминали, на самом деле за годы войны Советский Союз, ну, не то чтобы был развращен, но как-то сложилось так, что ленд-лиз работает, это же не только оружие, а это вообще было все. И в том числе и миллиарды банок тушенки знаменитой американской универсальной валюты, и тонны, тысячи тонн других видов продовольствия из одной только Латинской Америки, сколько поступало мяса. А теперь война закончилась, поставки прекращаются, за который Советский Союз расплачиваться-то и не собирался. Но там такая сложная была система, что либо надо возвращать, особенно по технике это было актуально, тем, что тебе поставили, либо надо было за это заплатить. Ну, это вот в конце концов только при Брежневе какие-то крохи там заплатили, а так вот, например, 500 тысяч грузовиков американских, конечно, куда их там денешь? Ну, что-то на фронте погибло, а все остальное вот осталось. И вот, казалось бы, ну и что же помешало? А все вместе. И вот эта вот система хозяйствования бездарная. Ну, последствия, конечно же, войны, потому что лошадей стало в два раза меньше. Например, трактора, понятное дело, не досуг было делать, надо было делать танки. И возвращение в эти колхозы еще и инвалидов в том числе не спасло. То есть получилось наоборот. И едоки-то вернулись в колхозы, а Сажать им нечего. Ну, там еще наложился, конечно же, погодный фактор, когда в европейской части Советского Союза частичная засуха, на Дальнем Востоке дожди, наоборот, сильные прошли. И это все равно все было не катастрофично, страна-то огромная. Если бы было, был бы какой-то здравый смысл, был бы разум, потому что вообще-то имелись запасы, в том числе и зерна. Но здесь уже действовали у Сталина совершенно другие интересы и приоритеты. Например, вот в этих покоренных, можно даже так сказать, да, областях Европы, Восточной Европы. Это, соответственно, и ГДР, будущее ГДР тогда еще, а это восточная часть Германии, которая под советским контролем, ну, соответственно, Польша, Румыния, Чехословакия, Венгрия, где, в общем, все, везде стоят советские воинские части, но там же тоже разруха. А надо продемонстрировать, как здорово жить при коммунистической власти, под контролем старшего брата Советского Союза. И, в числе прочего, вот туда, значит, надо было отправлять зерно и продовольствие. Ну, соответственно, еще и это единственный был такой внятный источник валютной выручки, что-то на продажу надо было отправлять зерно. А как там будут колхозники, чем они будут питаться? Ну, товарищ Сталин, это все интересовало в самую последнюю очередь. Ну, вот огороды какие-то там себе пусть заведут, пусть вот с них и кормятся. То есть это как раз такая катастрофа для жителей деревень в первую очередь. В городах тоже все это ощутили, но не до такой степени было катастрофично, как у колхозников, у которых и так-то зарплаты толком не было, и так трудодни, за которые они должны были бы получать какой-то паек. А все это во многих местах было отменено. То есть вот ну, вообще никакого, соответственно, продовольствия. И итоги этого голода тоже жутковаты. Еще раз повторимся, после завершения войны, во время войны такого не было, но если не брать в расчет блокаду Ленинграда, то в целом на неоккупированных территориях, конечно же, массовой голодной смерти не происходило. А здесь 1,5 миллиона человек, скорее всего 1,5 миллиона, но не меньше миллиона, умерли от голода. В первую очередь дети, конечно же, массово умирали, ну, потому что как раз голод, значит, в том числе и ослабленный организм, не хватает витаминов, ну, там, понятно, и дизентерии, и вспышки тифа, и туберкулеза, и вот детская смертность резко скакнула, но, опять-таки, так как все это закрытая же система советская, цифры никакие не публикуются, помощь на Западе уже, понятно, никто не попросит, потому что это Ленин еще мог в начале 20-х годов, как мы рассказывали, пойти, да, там на поклон к буржуазии, все равно потом им припомним, но сейчас вот такая вот конъюнктура, хлеба у них можно попросить, но для этого надо показать голодающих людей. Сталин на это был в принципе не способен, он мог демонстрировать только достижения своей империи, ну вот типа ВДНХ, вот смотрите, как вот у нас здорово, как у нас в союзных республиках, в общем, все это и из Москвы достаточно посмотреть, а в глубину нечего ездить, вот вам, посмотрите, павильон Дальнего Востока, как там все здорово, а то, что там люди массово умирают, узнать было невозможно, сфотографировать невозможно, но это все опять-таки дает повод защитникам Сталина до сих пор говорить, неправда. Где доказательства? Где вот видеокадры умирающих от голода людей? Ну, понятно, что этого не могло быть в 46-м, в 47-м годах. Более того, как раз-таки, ну, зато то, что подтверждено, что именно в те года, это достоверно, ужесточились наказания за воровство социалистического, соответственно, да, какого-то, ну, там не имущество, там продовольствие в первую очередь, потому что и случаи людоедства были, милиции зафиксированы. Ну, понятное дело, там доведено до отчаяния, люди могли где-то что-то украсть, а все там до 25 лет тюремные сроки, и тоже вся вот эта вот система невероятная, как раз-таки в ГУЛАГе-то, например, велись, да, цифры, подсчеты количества заключенных, и вот именно после завершения Второй мировой войны количество заключенных в ГУЛАГе только выросло. И это все тоже вот в сталинской системе, кажется, с одной стороны, ну, отсутствует какой-то здравый смысл, а с другой стороны, вот в глазах вот опять-таки этого тирана, этого чудовища, как вот вы говорите, да, там всегда можно было бы спихнуть на то, что, ну, объяснение какое найти, обостряется классовая борьба, вот подняли голову недобитые враги, воспользовавшись трудностями Советского Союза, ну и здесь дальше, ну, как вот к репрессиям не перейти, тем более, что, ну, вот развивая там, соответственно, эту историю печальную, когда счет на сотни тысяч умерших от голода шел, но в то же время А и заключенных же тоже хоть как-то надо кормить, а их только больше становится, а, соответственно, и больше охранников. Откуда, казалось бы? А это бывшие военнопленные советские, потому что около 2 миллионов человек, тем, кому повезло выжить в нацистском плену, тоже напомним на всякий случай, Сталин от всех от них отрекся. Он не подписал никакие международные соглашения, которые касались бы судеб или хоть чего-то, связанного с военнопленными. Никогда не интересовался даже их количеством, их судьбой. И когда, например, румынское правительство через посредничество Красного Креста готово было выдать там советских военнопленных, чтобы хотя бы узнать о судьбе румынских военнопленных. Ну и тогда вот санкции Сталина, Молотов-то вот эти свои знаменитые резолюции ставил, печально знаменитые, не отвечать. То есть ни да, ни нет вообще ничего, как будто ничего и не было. И это вот отношение, потому что раз в плену оказался, ну ты уже все, ты, соответственно, предатель, еще неизвестно как, добровольно ли ты сдался или вот раненым оказался. А здесь война закончилась, в концлагерях кто-то остался жив, и это около 2 миллионов человек, но кто-то раньше там мог через партизанские отряды каким-то образом добраться до своих, но все, это клеймо. Был в плену, тебя наверняка там завербовали, наверняка как-то вот мог помогать нацистам, но кого-то, соответственно, и в концлагеря или трудовые лагеря, там разница вообще небольшая была, ну, это как каторга такая, да, своеобразная. Ну, а так как их всех надо охранить и хоть как-то, хоть чем-то кормить, то все это тоже нагрузка, в том числе и на вот это вот несчастное сельское хозяйство, до которого так особенно Сталину дела-то не было, надо же было танков побольше делать и самолетов, тяжелую промышленность, чугуна, что было побольше, всегда вот любили отчитываться, это Сталину тоже очень нравились эти цифры, насколько выросло производство чугуна за пятилетку. И вот если выросло оно в 2 раза, например, вот это да, вот это вот достижение. То, что есть нечего, неважно. Но так как надо было хоть как-то расхлебывать все эти проблемы, то и выход такой тоже у Сталина, ну, помимо репрессивного, но хоть что-то экономическое надо делать. И это вот тоже укладывалось все в эту репрессивную систему. Это такая конфискационная денежная реформа. Это как...
Подождите, а перед денежной реформой давайте мы еще напомним о нашей стороне вопроса, о том, что эта программа выходит при вашей, уважаемые наши зрители и слушатели, поддержке. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы эту поддержку не забывали. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь. Вы единственный источник нашего финансирования, поэтому огромное спасибо вам за то, что вы нам помогаете. И, конечно же, просьба продолжать так делать и впредь. Все способы в описании. Ну и если не получается помогать деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь. Ну и один из кадров, как раз здесь заключенные едят. Но, в общем-то...
Это можно пояснить просто. Это как раз... еще одна дополнительная система концлагерей для вот этих вот врагов народа, причем почему вот эта фотография характерна, с номером, то есть все это уже после завершения Второй мировой войны, а чем это отличается от нацистских лагерей, где у человека нет ни имени, ни фамилии, а есть только вот его такой обезличенный номер, это вот печально известный в коме Минлаг, минеральный там, казалось, минеральный. На самом деле, все это условия каторги. И тоже, кстати, в это можно добавить, что это в советской пропаганде рассказывали про преступления нацистов, про страшные концлагеря смерти, а при Сталине Бухенвальдом пользовались в течение нескольких послевоенных лет, туда отправляли в первую очередь кого? Потенциально несогласных, ну, это территория ГДР, это Тюрингия, соответственно. Да, это все, кто не внушает доверия, но совершенно не обязательно нацистские преступники, потому что Сталин точно так же мог расправляться и с немецкими коммунистами, если они не вызывали у него доверия. Ну, или там, понятное дело, если в руки Сталина попали бывшие священнослужители, католические или протестантские, неважно. Это все тоже враги. Неважно, что Гитлер недолюбливал религию, вряд ли там тоже чем-то им помогал. Это все враги вот такие идеологические. И неважно то, что Сталин 43-го года, кстати, ну так, относительные послабления, связанные с деятельностью православной церкви, осуществлялись в Советском Союзе. Ну, так вот, там... Счет заключенным вот в этих уже послевоенных концлагерях на территории ГДР и Польши шел на десятки тысяч людей. Но это все вот неблагонадежные, которые там и смертность, понятное дело, была чудовищная. А вот то, что на фотографии, это вот уже на территории Советского Союза. Еще раз повторюсь, количество заключенных ГУЛАГа после 45-го года достигло своего пика. Вот в эту пятилетку конца 40-х годов. То есть врагов народа как будто стало только больше. что невероятно, но вот в сталинской системе это все было, соответственно, нормально. И вот возвращаясь к теме, что еще и голод, и хоть что-то надо предпринимать, ну как? Это значит, надо ограбить еще раз собственный народ, чтобы как-то сбалансировать вот эту экономику, которая теперь, видите ли, осталась без серьезных вливаний со стороны проклятого Запада. Америки и Англии что-то бесплатно они больше не хотят поставлять нам тушенку. Ну, значит, будем бороться в том числе экономическими методами. И была придумана такая вот... история с денежной реформой, с деноминацией. Ну, в пропаганде, соответственно, объясняли, что за годы войны какие-то вот темные мошенники и спекулянты, вот еще они и обогатились, слишком много у них лишних наличных рублей, ведь у простого работяги, колхозника не может быть лишних рублей, значит, они, соответственно, в чьих-то нетрудовых руках. И вот здесь вот деноминация, замена денежных знаков, и на ноль меньше становится, но... поменять можно только в пределах 3000 рублей. Ну, сумма совсем небольшая. Все, что сверху, соответственно, это никак поменять уже нельзя. На радость, соответственно, жителям. Ничего себе, у кого-то было больше 3000. В реальности, конечно, это было ограбление. Мало ли там, вдруг академик, инженер мог накопить эти средства. Ну, все, он их фактически лишался. Кстати, это не затронуло как раз-таки верхушку околосталинскую, потому что уже позднее стало известно, что десятками тысяч рублей благополучно обменял, соответственно, старый на новый, Берия, который, конечно же, обо всем об этом знал. Зачем, кстати, наличные, тоже не очень понятно. Ну, вот приберегал для себя. Ну, так вот, но здесь еще было очень важно с деноминацией, подспудно. Соответственно, раз все в 10 раз уменьшается, ну, новые денежные купюры вместо 1000 рублей 100 рублей, ну, соответственно, как будто бы и цены на продукты тоже должны были бы сниться в 10 раз. Но ничего этого не произошло. А как раз-таки, ну, в лучшем случае, там, например, в 5 раз уменьшились цены на продукты. То есть, по факту, они стали в 2 раза дороже или вообще та же самая цена осталась. Но там еще соотношение... рынка и госторговли было тоже совершенно неадекватным. 1:8. То же самое, что можно было купить в госмагазине и на рынке. И качество там было совершенно другое, и очереди, и дефицит. Ну так вот, а так получалось, что советские люди, большинство из них стали беднее, на свою зарплату гораздо меньшее количество, ну там только выживание, соответственно, у них было. Они могли купить, а вот Сталин таким образом поправил экономическое положение, ну, хоть как-то пытаясь привести все это к балансу. Еще было очень важно идеологически все это совместить. Это же карточки мы отменяем. Зачем нам карточки? Война закончилась. Карточки – это же обязанность, да? Государство выдавать хоть какую-то пайку хлеба. А если ты выдаешь деньги, то неважно, пусть сам мучается, где он там все это будет покупать. Есть ли что-то в магазине или что-то там не привезли. Ну, это вот тоже, на эти ничтожные деньги еще не факт, если ты не в Москве и не в Ленинграде, что ты чего-то с этой системой снабжения сможешь купить. Зато очень удобно для властей. И, соответственно, эта денежная реформа еще и преподносилась, потому что карточки, например, в многих странах антигитлеровская коалиция отменили позже, а Советский Союз как будто бы вот в авангарде, ну, хотели в 46-м, в итоге окончательно в 47-м, но все равно получилось раньше, чтобы в газетах раструбить. Карточки отменили, возвращается вот такая настоящая мирная жизнь, ну и показывают, соответственно, в пропаганде каких-нибудь всегда передовики производства найдутся, у которых и зарплата побольше, которые приходят в такой пропагандистский магазин, где все ломится и все хорошо, а люди потом удивляются где-то в глубинке, неужели вот так вот бывает? Наверное, бывает. Ну и все это, опять-таки, что-то не происходит от этого самого по себе, экономического там, да, роста, ну, как-то остановилось, может быть, немножко получше, с учетом того, что люди возвращались, и уже не было такой милитаризации, но совершенно не так, как все это преподносится в пропаганде, все это неэффективно, и даже на ту же денежную реформу, например, было невозможно найти даже специалистов, ну, просто посчитать, а какая нужна масса денежная, этих же специалистов всех производили еще после Октябрьской революции, и все так, на глазок. Надо было решать с какими-то оговорками. Но зато придумали другую систему, которая тоже Сталину очень нравилась. В пропаганде преподносилась вот после денежной реформы с размахом. Это вот и многим до сих пор нравится. Это я не раз слышал. При Сталине ведь цены снижали. И действительно, вот, и действительно, раз в год могли объявить, что вот стало еще жить лучше, еще веселее, и поэтому советское правительство объявляет о снижении цен на какую-нибудь там группу товаров. Просто эта группа товаров была такой специфической, что это, например, ковры или патефоны. Ну вот до какой степени голодающим людям весь этот вот ассортимент ваш, шубы, кстати, вот могли оказаться в магазине подешевле. Ну, кто вот мог купить себе норковую шубу и радоваться, что она не 10 тысяч рублей стала теперь стоить, а 9500. Но в пропаганде выглядело все неплохо. Ну, и там, в конце-то концов, по большому счету, это же стимулирует действительно, что хоть что-то можно там купить, если оно подешевело, но это в социалистической системе так вот буквально-то не работает. Ну, так вот, а тут мы... Ну, продолжая, да, соответственно, это вот послевоенные все эти и метания, в числе прочего, Сталина, он же еще реформу произвел в правительстве, такую тоже удивительную. Ведь сколько в пропаганде довоенные еще припоминали, что само слово «министр», оно такое ругательное. Это же царское что-то. У нас народные комиссары. Вот Совет народных комиссаров, Сталин на каком-то этапе его председатель, они решают народные судьбы. А тут вдруг Сталин в 46-м году неожиданно все это меняет. Ну, меняется, понятно, только название. Теперь у нас Совет министров. И Сталин становится председателем Совета министров, ну, как будто бы вместо старой должности председателя Совнарком. Почему? Зачем? Ну, после того, как вернули звание генералов и маршал, да и вообще сам Сталин стал генералиссимусом, наверное, уже никто не придавал значения вот этим бывшим названиям. В советских фильмах, кстати, еще в довоенных, там же золотопогонники с презрением, а тут золотопогонники и советские офицеры стали. Ну, все это был бы какой-то пустяк, только это опять все запутывает, потому что... Ну, ладно, тут председатель Совета министров, но это ж непонятно было, кто глава советского государства, потому что, например, еще был товарищ Калинин, который был председатель президиума Верховного Совета Советского Союза, то есть как будто бы как президент. Ну, понятно, что Сталин, что Калинин вообще ничего не решал. В 46-м году он умер, его заменил еще более безликий человек Шверник. Но мы про них рассказывали в предыдущем цикле про советских вождей. Как будто бы эти люди считались главами советского государства. В реальности ни на что не влияли. А в реальности Сталин только всех запутывал, потому что занимал массу разных должностей, от каких-то отказывался, какие-то новые придумывал. И вот невозможно даже...
Ой, а давайте, Максим, вы здесь упомянули смерть Калинина. Давайте посмотрим на лица этих людей, потому что здесь они как раз они не часто фотографировались вместе, и советская пресса тоже не баловала вот таким вот в окружении снимками вождей, а не какими-то парадно-постановочными портретами. И вот здесь как раз виден и Сталин, и Молотов, и Берия, и Маленков. Это вот все первые лица тогдашнего Советского Союза.
Ну вот понятно, что никакой опасности никто из них для Сталина не представлял. Тут как раз еще, раз уж вы показали эту фотографию, можно упомянуть, такие тоже уже у Сталина свои собственные стали проявляться качества. Он стал очень раздражительный. Если раньше он как-то был более терпелив, тем более ощущая свое всемогущество, свою власть, как-то мог пошутить где-то более коварно, с кем-то расправляться, здесь вот он стал откровенно грубить. Обзываться просто, раздражаться уже не скрываясь на своих собственных приближенных. Накричать мог и до Молотова, ну и на Микоян, на кого угодно. Поэтому можно только удивляться, как вот Молотов дожил почти до 100 лет. Во, у кого потрясающее было здоровье и ни в чем, соответственно, не покаяться. Ну так вот, а здесь вот Сталина все это раздражает не только с приближенными, а ему вот опять везде начинает мерещиться это... потенциальная угроза, враги не дремлют, причем опять-таки вся эта тема контрреволюции, какая там, казалось бы, контрреволюция, кто тут покушается уже на Советский Союз, который контролирует гигантские территории за пределами собственных границ Советского Союза. И здесь вот начинается новая волна репрессий, может быть, она не достигла размаха большого террора по количеству жертв, а по своему разнообразию и безумию вполне точно такая же. Но здесь в первую очередь, конечно же, кто попал вот под этот молох? Это вот, как сейчас это называют, новые территории. Это вот то, что перед самой войной было аннексировано и захвачено, потом то, что особенно на Западе, но это страны Балтии, Западная Украина, Западная Белоруссия, современные Молдова, Молдавия, Бессарабия. Но вот теперь-то в 45-м году мы уже надежно закрепились, и, соответственно, там надо разбираться с врагами народа, с контрреволюционерами, а это все. Все, кто работал в полиции так или иначе, все священнослужители, все практически государственные служащие и более подозрительные. А если какие-то события связаны с сопротивлением, как вот в Западной Украине или как в Литве, в Латвии, так называемые лесные братья, то здесь, в принципе, уже размах репрессий только разрастается. Опять-таки, чем это от нацизма отличается? И тут даже, ну вот, не то чтобы защитники Сталина, Ну, вот я читал любопытные исследования, что Сталину, в принципе, ничего не мешало, например, депортировать вообще всех эстонцев. Там население немногим больше миллиона, около миллиона. Если уже депортировали больше полумиллиона чеченцев и ингушей в годы войны, это операция «Чечевица», жутковато. А здесь-то после войны, что бы не зачистить территорию Эстонии, раз там где-то есть лесные братья, всех их отправить в Сибирь и каких-нибудь советских более надежных колхозников прислать на эту территорию. Сталин все это мог сделать. Но вот максимум, что произошло, это вообще тоже жуткая история, но просто меркнет по сравнению с тем злодейством, которое он мог осуществить. Потому что в конце 40-х годов прошла тоже такая масштабная спецоперация в марте. Мартовская спецоперация, когда в течение нескольких дней почти 100 тысяч человек были, ну, арестованы и депортированы из Литвы, Латвии и Эстонии в Среднюю Азию, а в основном в Сибирь, на новое место поселения. Понятное дело, что в нечеловеческих условиях, понятное дело, что в этих жутковатых вагонах. И все это тоже, ну, всех подряд, тоже вот просто по плану, вот разоблачить как можно больше. Здесь больше всех пострадала Латвия, ну, в процентах, да, в процентном соотношении, потому что из этих 100 тысяч около 40 тысяч это были латыши. Литовцев-то было побольше, но вот как-то вот меньше всех повезло именно латышам. А это тоже, ну, не разбирайся, это же по разнарядке. Просто вот за происхождение, за предыдущую службу где-нибудь в буржуазном, соответственно, правительстве. И вот такая массовая депортация вот этих вот врагов народа, врагов советской власти и контрреволюционеров. Ну и это можно было бы еще как-то, ну так, относительно объяснить. Все это потенциальные враги, доверия им никакого нету, но в сталинской системе враги же везде, враги все. Поэтому параллельно, одновременно и с этими депортациями по национальному, чего ж там признаку, таких откровенно нацистских, происходили репрессии еще специфические, которые тоже там до конца не очень понятно. Ладно, это операция «Прибой» называлась, когда вот из Балтии начались массовые депортации, но в том числе начались репрессии против людей, которые совсем недавно в официальной пропаганде преподносились как герои, как вот победители, маршалы победы, и это все, ну, там цепочка дел, которые, ну, тут считается, уже Сталин просто нервничал и вообще очень всегда подозрительно относился ко всем тем, кто мог потенциальную угрозу представить. Но я считаю, что, конечно, никто, никакого заговора маршалов не было ни до войны, в годы Большого террора, но это может целые книги прочитать, что это Тухачевский, конечно же, хотел устроить специальный заговор, а Сталин его вовремя разоблачил. Это неправда, но уж после этой войны все эти бездарные, трусоватые генералы, но здесь вот начались разоблачения. Действительно, Сталин кого-то из них недолюбливал, кого-то просто, по-моему, ревновал. Ну, вот Жукова там называют маршалом победы. Сталину просто это, в принципе, неприятно. Ну, и здесь вот череда самых разных дел. Ну, в частности, Жуков-то как-то все это пережил, его не арестовали, но пострадали его многие приближенные, из которых пытались выколотить показания на то, что, ну, это все старинная история, бонапартизм. А не было ли каких-то крамольных разговоров у Жукова? Может, он на что-то большее претендовал? Он в итоге-то в опалу попал и очень неприятно объяснялся со следователями. Ну, уже вместо НКВД там появилось МГБ, потому что там тоже как там скроешься, если ты из Германии вагонами вывозил имущество, десятками, соответственно, ящиков вывозили ценную мебель, картины, десятки шуб, ковров. Зачем? Казалось бы, все это нужно. Ну и там Жуков как мог оправдывался, что «а мне подарили». Не помню кто, ну подарили вот мне вот в Германии картины, как я мог отказаться обидеть немецких товарищей, а что-то купил, вот да, просто продавали там за 10 рублей, что было отказываться, украсил бы свою генеральскую дачу. Ну и, в общем, так или иначе, лично Жуков-то как-то отнекался и открестился, а, например, практически все руководство ВВС и промышленности авиационной тоже было репрессировано, и здесь вот свою зловещую роль сыграл сын Сталина, младший Василий. Ну, мы отдельно будем рассказывать про судьбу его детей, там тоже яркие всякие сюжеты и истории. А здесь, ну вот, почему-то войны уже давно нет, а самолеты бьются. при посадке, при взлете, в полете что-то у них отказывает. Но в сталинской системе это же понятно не потому, что они плохо сделаны, потому что несовершенно инженерные разработки, или летчики плохо обученные, или садятся за штурвал нетрезвыми, как Василий Сталин запросто мог, например, сесть. Это же понятное дело в системе сталинской вот этой паранойи. Это вредительство все. Это все не случайно. А у следователей сталинских любой маршал авиации или главный маршал авиации, конечно же, признается, что действовал в составе преступной группы, и они специально делали бракованные самолеты, покупали бракованные двигатели, да еще все это в кооперации с Министерством авиационной военной промышленности, только для того, чтобы вот погубить военную мощь Советского Союза. Ну и, соответственно, там следуют расстрелы. Потом еще адмиральское дело. Ну, их там не расстреляли, этих адмирал, самый известный из них Кузнецов, но тоже допросы, заключения, полностью, опять-таки, сфабрикованные дела. Но были и те, кому не повезло, и вроде бы ничего не украли, никакого вредительства не сделали. Разговоры крамольные. Ну, здесь, наверное, самые известные – это Кулик, которого еще в годы войны пришлось разжаловать, совершенный бездарь, который по приказу Сталина легко бросил бы в бессмысленные мясные штурмы не сотни, не тысячи, а десятки тысяч солдат, а потом, как ни в чем не бывало, снова требовал бы подкрепления, снова бросал бы их в эти бессмысленные бои и еще умудрялся проигрывать, ну, это Харьковская катастрофа, что пришлось его разжаловать до генерал-майора, ну, пожалели там в годы войны, а он после войны где-то вот в компании других генералов напивается, начинает пересказывать все свои обиды, все свое недовольство, ну, тут он все в этом плане упростил. Там не надо было выколачивать никаких показаний, просто в его квартире и в тех местах, где еще он с другими обиженными генералами собирался, разместили подслушивающее устройство, все записали, все, что они там по пьяни наговорили. Ну и, соответственно, потом можно было этого бывшего маршала Кулика, который, кстати, потом все равно попал в обойму славных маршалов, и все равно, как ни в чем не бывало, даже в современных учебниках можно встретить его вот в этой плеяде героев и победителей, не упоминая, что в итоге сам же Сталин этого маршала Победы и расстрелял. И это все тоже вот репрессии, ну, по-своему, тоже достаточно бессмысленные, особенно с Куликом, у которого, ну, уж точно не было никакой контрреволюции, а просто вот неправильно, очень неприятные лично для Сталина разговоры.
Все так, все так. Плюс.
Но дело касалось не только генералов, не только немецких коммунистов, которые почему-то Сталина тоже раздражали, а пострадавшим мог, ну как при Сталине, вообще любой, любая организация. Вот как мы уже рассказывали в одной из прошлых программ, величайший геополитик сыграл вообще одну из ведущих ролей в том, чтобы появилось независимое государство Израиль на карте мира. Ну, мы уже рассказывали, не потому, что вот он такой гуманист или такой дальновидный, он просто хотел досадить англичанам. Да еще был уверен, что там будет что-то социалистическое, потому что и Карл Маркс по происхождению был еврей, и вообще все эти идеи социализма для евреев, для многих известных, во всяком случае, Сталину людей, типа Троцкого, Каменева, Зиновьева, были близки, поэтому наверняка будет наш союзник. А ничего подобного не произошло. Достаточно быстро отношения дипломатические испортились, потому что Израиль избрал себе потенциальными союзниками на будущее, ну так все и осталось, Соединенные Штаты, Западную Европу, а вовсе не Советский Союз, коммунистический. Ну и, соответственно, быстро эти отношения обострились, быстро испортились, а так как Сталин параноик, то сразу ему везде стал мерещиться заговор. И здесь вот в годы войны действовал антифашистский еврейский комитет. Ну, в первую очередь, конечно, для пропаганды. И тут в Сталина все эти люди стали страшно раздражать. Комитет был разогнан. Против его активных участников начались массовые репрессии, в том числе с казнями, с расстрелами. Ну, практически все эти люди были в итоге казнены по сфабрикованным абсолютно диким обвинениям, опять-таки, в контрреволюционном заговоре, в мелкобуржуазном национализме. Это евреев, соответственно, обвиняют в том, что они все нацисты. А понятно, что Сталина раздражали вот в том числе и их там потенциальные связи. Здесь вот самый, наверное, яркий пример – это судьба Полины Жемчужиной, чтобы всех не перечислять. Потому что, например, Михаэлса почему-то он приказал, лично приказал Сталину уничтожить так, как будто это был несчастный случай. И знаменитый режиссер и актер Соломон Михаэлс Как будто бы раз и нечаянно в Минске погиб. А это был личный приказ Сталина. Чем-то вот просто вот личную неприязнь к нему испытывал. Ну так вот. Но есть Молотов, приближенный человек. Везде его портреты. Правая рука Сталина. У него жена это Полина Жемчужина. Она, конечно, абсолютная и коммунистка, и сталинистка. Ну вот происхождение, правда, еврейское. Ну, с кем не бывает. И вдруг вот один из приемов, еще когда Советский Союз пытается задружиться с Израилем, там Голда Мейр знаменитая. Лидер Израиля, прием-то в Кремле происходит, и вот Полина Жемчужина с этой Голдой Мейер, с другими членами израильской делегации начинает говорить на идиш. Ну, Сталин тут же доносит, что это такое, как это они говорят, да еще и не на русском языке, и без переводчика, да еще там обнимаются, да еще улыбаются. На самом деле даже донесли, о чем они говорили, там понятное дело, что ничего крамольного бы Полина Жемчужина не сказала, никакого заговора бы не стала плести, наоборот, она интересовалась... Про кибуцы. Это же такая разновидность как будто бы колхозов, но как советским людям казалось. Даже в чем-то поучало, оказывается, в кибуцах вообще все общее. А у нас вот даже что-то, товарищ Сталин говорит, что какая-то личная собственность может быть у людей. Патефон, например. Зачем общий? Пусть личный будет. Ну так вот, ну поговорили и поговорили на идише, а потом начинается. Исключают эту Полину Жемчужину из коммунистической партии. Потом это что же, вот любовь Сталина к таким акциям. Да, собрать членов Политбюро и вынести вопрос о Полине Жемчужине прямо в присутствии Молотова. Не надо бы ее арестовать. Все, конечно, голосуют, надо. Только Молотов почему-то воздержался при голосовании, потом, наверное, спохватился. Прибежал и тоже сказал, я вообще-то сразу не понял, конечно же, моя жена враг народа, контрреволюционер, предатель, конечно, надо ее арестовать. Но здесь вот чем эта любопытная история? Ее не расстреляли. Она просидела в тюрьмах, кстати, достаточно нам тоже упрямая оказалась, еще не хотела, видите ли, давать компрометирующие показания. Ну так вот, но... После смерти Сталина, это было, кстати, одно из первых дел по реабилитации, когда непонятно, что было делать, и тут вдруг Молотов усовестился, вспомнил о жене и вынес. Вот среди товарищей, Сталина-то уже нет, не пора ли освободить мою жену Полину? Ее быстро освободили. Вышла она из сталинских застенков и совершенно ни в чем не прозрела. Ничего у нее не произошло, никакого озарения. Наоборот, вот ее собственный пример служил доказательством того, что просто так не арестовывали. А если вот почему-то навету, то потом, разобравшись, советские органы власти, ну, а может быть и лично Сталин, конечно же, бы освободил. Ну, и такой же сталинистской упрямой оставалась до конца жизни. Но вот это ей так повезло. А многие другие, если вот попали... Ну, это просто компания еще одна там началась. Это... безродных космополитов. Но в первую очередь это вот уже такой сталинский антисемитизм, все это его раздражало, потому что многие евреи не только радовались тому, что создано государство Израиль, а начинали поднимать вопрос, то так, может быть, мы переедем туда, на родину предков. Что-то вот в Биробиджан не очень получалось, но зато поступило предложение, например, организовать еврейскую национальную автономию в Крыму. Вот в освобожденном Крыму, соответственно, и поюжнее как-то, и потеплее. Все это тоже Сталина очень раздражало. Это все тоже в его глазах превращалось в такой национализм. Да еще и получается, ну, как вот этот термин «безродный космополит», что им вообще все равно где, все равно на каком языке. Но эта кампания, ну, такая очевидная, совершенно антисемитская, просто не дошло до масштабных репрессий в итоге. Ну, можем сразу, забегая вперед, сказать, тут просто есть версия, что планировал Сталин в том числе и расправу масштабную именно вот с евреями, но просто вот не дожил до всего до этого. Но вот сложно представить, потому что же это не места компактного проживания, как вот калмыки или чеченцы, это же сотни тысяч людей в городах, в том числе в Петербурге, в Москве, высокопоставленных, как отличить, кто из них там еврей, кто полукровка, все эти смешанные браки, да еще в один день, да еще всех их вот куда вывозить, там счет бы шел, наверное, на миллионы людей, но вообще, в принципе, я бы не удивился, если Сталин и это бы запланировал, тем более повод у него был, это вот уже буквально перед смертью, дело врача. Тоже идеальная история, вспомнив о том, что и Горького плохо лечили, из чего бы это вдруг товарищ Калинин в 46-м году умер, ну а больше всего здесь Жданов пригодился, которого якобы неправильно лечили, он же такой был крепкий, мордатый, и вдруг вот скоропостижно скончался. Понятное дело, отравили, убийцы в белых халатах, а там как на подбор, что не профессор медицины, то еврейского происхождения, ну значит они все сговорились, значит это все сионизм, значит надо их всех разоблачить, И вот дальше действительно мог бы начаться масштабный новый процесс, но тут вот просто Сталин вовремя умер. Мог бы и пораньше. Но вот чтобы...
У нас еще впереди ленинградское дело, да, сейчас мы посмотрим на
вот, я просто,
портреты,
да,
этих раз уж людей. Мы... А по поводу дела врачей у нас еще есть и небольшое видеосвидетельство от человека, который как раз из первых рук может рассказать, как это выглядело.
Арестованные врачи были близкими друзьями нашей семьи. И где-то, начиная с ноября месяца, вот эти стулья за нашим столом, а у нас был отточен открытый дом, они пустили и пустили. Они ждали ареста, они думали, что они будут арестованы оба, потому что до этого практически всех врачей брали семьями, что он брали не сразу. А маме сказали, когда мама привезла передачу на Кузнецкий 24, маме сказали, что передачу больше не приносите, они больше не нужны. И интерпретировать это можно было только одним единственным способом, других не было. А Сталин умер 5 марта, и 6 или 7, я не помню, он еще был в колонном зале, раздался телефонный звонок. Мы думали, что папы нету, да? Раздался телефонный звонок в нашей запечатанной квартире, там коридор оставался. И мужской голос сказал: я звоню по поручению профессора. Профессор Шлюф передает вам привет и волнуется за семью. Что передать профессору? 2 месяца он был извергом рода человеческого и неожиданно оказался профессором. Совершенно очевидно, что это колесо стало вращаться в обратную сторону сразу после смерти Сталина, день-два.
Все так, так, плюс.
И давайте перед тем, как мы перейдем к ленинградскому делу, посмотрим на... Там, конечно, много фигурантов этого дела, но вот это у нас Николай Вознесенский, глава Госплана, это у нас секретарь ЦК Алексей Кузнецов, первый секретарь ленинградского обкома и горкома Петр Попков. Вот это вот первые три лица.
Ну, это самые известные, да, и вот в нашем случае, так как мы петербуржцы, это вот тоже совершенно для многих до сих пор необъяснимая история. Это вот печально знаменитое ленинградское дело. Тоже вот такое проявление сталинского безумия. Здесь этих людей невозможно было обвинить в том, что они безродные космополиты, или что они были враги, или что когда-то они были меньшевики. Они вообще не были замечены ни в чем порочным. Это были такие сталинские выдвиженцы. Он многих когда-то сам даже продвигал по службе. Новое поколение. Как раз-таки те, которые должны были прийти на смену тем, кто Сталину самому уже надоел. Вот эти вот старым большевикам, типа Калинина или типа Молотова, с дореволюционным стажем, это как раз-таки Сталину все не нравилось, он хотел одним таким быть. А эти все молодые, которые еще были комсомольцами там, в 30-е годы, всей своей карьерой обязаны лично Сталину, понятное дело, что безропотно выполняли любые его распоряжения. Что такое произошло, что в 1950 году началась вот эта вот кровавая расправа, вот это вот ленинградское дело, с расстрелами людей. Причем тут тоже надо пояснить, почему еще все это было неожиданно, потому что в 1947 году, ну, как сказать, неожиданно, в общем, в Советском Союзе отменили смертную казнь. Это вот такое проявление гуманизма. Да, мы будем и дальше жестко бороться с контрреволюционерами, с расхитителями, с разгильдяями, но вот все-таки уже пора уходить от расстрелов, от казней, отсидят там свои 25 лет, потом выйдут на свободу с чистой совестью, а здесь смертная казнь возвращается. И явно все сходится так, что задним числом еще пришлось возвращать эту смертную казнь совершенно конкретно для того, чтобы расстрелять и Кузнецова, и Вознесенского, и Попкова. Не все из них на том этапе в Ленинграде уже работали, кого-то забрали в Москву на повышение, и тем не менее, ну вот этих троих, которых вот вы показываете, и еще десятки других людей, ну там зачистка должна была быть масштабная, и здесь ничем это разумным объяснить, кроме как вот паранойи Сталина, его личной местью Ленинграду, объяснить невозможно. Ну, вот был формальный повод, что якобы вот они какой-то сепаратизм себе задумали, чтобы вот Ленинград стал такой альтернативой Москве. Но это все старая история. Вот центр сталинский такой своеобразный, новый центр Ленинграда, это все, что вокруг метро Московское, ну, там видно, да, прям вот сталинские постройки, это сейчас здание... ну не сейчас, оно уже давно построено, холдинг «Ленинец», а там все просилось для того, чтобы именно там разместился Верховный Совет РСФСР, потому что у всех союзных республик есть свои верховные советы, есть своя коммунистическая партия, а в РСФСР нету. И как будто бы логично, чтобы в РСФСР было тоже вот все такое же, все понятное дело, полностью коммунистическое, но как будто бы решает вопросы, связанные именно с Российской Федерацией, а не с другими союзными республиками. Что-то такого крамольного говорить. А здесь все это людям вменили вину в том, что они что-то планировали, какое-то коварство, расколоть вот монолитный блок коммунистов и беспартийных, но гораздо вот более очевидно, что у Сталина лично могло вызвать ярость, приезжала комиссия, потому что ведь после всех ужасов блокады миллион человек умер от голода, брошенный советским правительством просто на произвол, и вообще вся эта история, что а потом наладилось, якобы снабжение Ленинграда наладилось только тогда, когда кормить уже практически было некого. Кого-то успели вывести и эвакуировать, миллион человек умер сам по себе. Ну и вот того продовольствия, которое хоть как-то стали завозить по дороге жизни на оставшихся, ну вот, может, как-то и хватало. А вовсе не потому, что какое-то там чудо произошло. Ну так вот. Но еще живы же какие-то очевидцы. Для многих людей это страшная боль. Ну да, я даже представляю. У меня вот бабушка оказалась в эвакуации. Она возвращается в 43-44 году чудом каким-то в Ленинград. Она даже не знала, что ее родители и другие наши родственники, они все умерли от голода. Это было ей неизвестно. Ну и как-то просится память вот об этих людях. Соответственно, музей блокады. Да, вот это мы-то привыкли, что в 70-е годы все это было относительно реанимировано. Но так было не всегда. Потому что как раз-таки приезжает комиссия и что видит? Что возвеличивается какая-то особенная роль Ленинграда, какая-то особенная драма этих вот самых ленинградцев. Ничего там не написано про то, как советское правительство и советская коммунистическая партия их всех спасали, все им организовывали, налаживали, и делается упор на вот эти их бедствия. Ну, следуют, соответственно, разгромные, разоблачительные статьи, выводы комиссии, ну и все это опять-таки кому аукается? Руководителям Ленинграда, в том числе и бывшим. И это вот как раз-таки вот понятная такая личная месть людям только за то, что они вот, видите ли, какая-то у них есть собственная ленинградская идентичность. Никуда она не делась, наша ингерманландская. Тут еще можно прибавить, потому что тоже примерно же в это время были разгромлены редакции двух журналов «Нева» и «Ленинград». Это вот чудом пережившие все Зощенко и Ахматова преданы проклятию, то есть они вообще никуда не могли устроиться на работу, реально голодали. Ну, все это вот Сталина страшно раздражало. Почему-то эти люди не выслуживаются, в Москву не просятся. Ну, это я сейчас уже про литераторов говорю. Пишут о чем угодно, а вовсе не руководящие и направляющие роли коммунистической партии. Ну, Зощенко и Ахматова все-таки пережили эти репрессии. Но, тем не менее, все это несчастье, как вот они потом рассказывали, ты выходишь на улицу, а с тобой никто не здоровается. А ты для всех вот такой живой труп, проклятый всеми, потому что в газете «Правда» тебя разоблачили как безидейного литератора. Ну, а вот руководителям партийным не повезло, а, соответственно, их приближенным не повезло, а, соответственно, и всем, кого они когда-то назначали, это все тоже клеймо. Тебя кто вот выдвинул на руководящий пост какого-нибудь района в Ленинграде? Товарищ Попков, товарищ Кузнецов? Ну, все, ты тоже, соответственно, враг народа, еще одна такая вот масштабная зачистка. И вся вот это, вот с этим как раз-таки Сталин успел справиться, потому что это 1950 год, и в нашем родном городе после вот Кировского потока, когда счет репрессированным шел на тысячи, всех подряд, соответственно. Ну и здесь вот второй уже этот ленинградский поток 50-го года, репрессии только вот по размаху убитых не достигают большого террора, а суть вся та же самая. И вся эта вот сталинская паранойя, что везде враги, и такая получается личная месть городу, который пережил весь этот мрак и ужас блокады. Еще раз повторимся, вот как-то робко, постепенное восстановление где-то вот что-то вот в Музее истории Ленинграда, вот этих экспозиций, посвященных памяти блокады, получились гораздо позднее. И, кстати, вот еще надо добавить, тоже вот многие же не помнят, не праздновали при Сталине никакой победы 9 мая, вот тоже, чтобы понимать. Он не считал себя победителем, он был очень раздосадован, 9 мая было обычным рабочим днем, и парады никакие не проводились, это только Путин на этом помешался. А Сталин все ходил грустный, ну и вот чтобы завершить, фотографию можно показать, 70 лет ему, соответственно,
подождите, а вот перед тем, как мы перейдем к тому, что действительно праздновалось широким размахом в послевоенном